Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Михаила Архангела в Летовой, настоятель храма Живоначальной Троицы в Филимонках, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Добрый день, добрый праздничный день, уже точнее вечер. Праздник Святой Троицы наполняет нас всех радостью и тишиною, благодатной тишиною, созерцательной, умиления и духовного размышления. Поэтому, надеюсь, сегодняшний вечер пройдет с пользой.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний праздник, где вы сегодня служили?
Сегодняшний день такой получился у нас насыщенный и по богослужебному смыслу, и по таким нашим разъездам. В приписной храм к моему основному храму настоятельству в Летово, храм преподобного Сергия Радонежского во Внуково. Это храм на территории детского дома «Молодая гвардия». Замечательнейшая история, детский дом. Ему 95 лет. Это старейший детский дом у нас на территории России и единственный муниципальный детский дом, на территории которого находится православный храм. Храм построен 5 лет тому назад в честь преподобного Сергия Радонежского. Усердием и усилием многих наших прихожан, попечителей и родителей о детишках этого детского дома. И сейчас этот храм полноценно функционирует. Сегодня там совершалась праздничная служба в честь Духова дня. Сегодня день защиты детей. 1 июня, начало каникул. У многих это экзаменационная страда. Поэтому, конечно, хотелось особенно нашим детям сказать некоторые напутственные слова, поддержать их и молитвенно, и таинством святого причастия. И храм наш наполнился сегодня молящимися. Много детишек было от самого малого, такого юного возраста, там 3-4 годика, и до подростков 16-17 лет, детвора, которая стояла службу, молилась вместе с нами и выслушала потом очень доброе такое наставление. Сегодня в храм была принесена икона преподобного Сергия Радонежского, новая, писанная, такой в дар, принесенная этому храму. И детям мы сегодня сказали о том, что храм святой преподобного Сергия Радонежского нам всегда напоминает о самом любимом празднике преподобного Сергия, о празднике Святой Троицы. А у преподобного Сергия было такое духовное чадо, очень замечательное и очень почтенное, преподобный, точнее так, благоверный князь Дмитрий Донской. Дмитрий Донской благословлялся у преподобного на Куликовскую битву. И вот так вот три памяти сегодня: князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского и Святой Троицы совпало и свелось в одной точке во Внуково. И с детьми мы сегодня говорили еще и о том, что необходимо защищать свое Отечество. Действительно, понимать, вот, разделять всю меру ответственности, как отцовство ощущать, ответственность за свою землю, в которой мы живем. И детишки, да, в этом смысле, так внимательно слушая, потом получили подарки и с радостью под колокольный звон разбежались уже по домам.
А храм этот, он работает постоянно?
Да, суббота, воскресенье, праздничные дни, конечно, не ежедневные там службы, но особенно, когда памятные дни, вот 9 мая как раз было поминовение воинов наших усопших, и там особую мы службу служим всегда. Собираю детей несколько раз в году, где-то получается 2-3 месяца раз, на детские литургии.
Детские литургии?
Да, немножечко. Но это полноценная, на самом деле, настоящая литургия, там ничего особенного нет. Она служится просто чуть-чуть побойчее, пободрее. Она не затягивается каким-то особым словом, особыми приготовлениями. Вот мы приглашаем на эту службу только детей вместе с воспитателями. И акцентируем, конечно, детское внимание на словах Божественной Литургии, на песнопениях Божественной Литургии. Иногда дети помогают в алтаре, там особо старшие, если в этот момент они не заняты каким-то особым там иным делами, учебой там, или каким-то послушанием в самом детском доме. А так, да, в основном дети с радостью, и я бы сказал так, всегда с охотой идут в храм, если удается их поразить. пораньше разбудить, потому что у них обычно это выходные выпадают, они с трудом всегда отдираются от постели, но если уж они поднялись и пришли в храм, то заряд бодрости на целый день им обеспечен, такой хороший.
То есть каждую субботу, воскресенье служится?
Да, 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 в субботу, да,
вечером. А и каждые выходные приходят дети?
Нет, специально детям я понуждаю их, формирую вот отдельные детские литургии, то есть, так скажем, раз в два месяца дети обязательно присутствуют на службе в максимальном количестве, то есть, какое возможно собрать. А так, конечно, по желанию, дети некоторые приходят и участвуют. Но обычно это там до 5, может быть, до 7 детей. А сейчас в детском доме около 40 человек детей находится, поэтому ежевоскресно, да, но только по желанию их. А иногда я их просто понуждаю, собираю, они с огромным удовольствием, конечно, слышат мои приглашения и откликаются на них. Поэтому, слава Богу.
Такое интересное совпадение, что и День Святой Троицы, и День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, и День защиты детей. Вот по этому поводу вот такой вопрос. Скажите, отец Дмитрий, как, что церковь может дать детям? И как воспитать детей в духе православной веры?
Ну, это вопрос такой болезненный, такая болевая точка современной цивилизации, потому что дети, они находятся на острие, в буквальном смысле слова, атаки вот всей этой вражеской пропаганды. Причем мы понимаем, как люди верующие, что брань наша не к плоти и крови, а к мироправителям тьмы, князьям века сего, то есть к духам злоба поднебесная, к духовым злоба поднебесная. И вот с ними, конечно, ведя беспощадную брань, мы понимаем, что дети наши на сегодняшний день беззащитны перед всеми вот этими вражескими ухищрениями. Это индустрия развлечения, это вот этой вот пропаганды удовольствия самого низкопробного и такого пошлого образца. Это бездумное транжирство времени. И, к сожалению, конечно, дети уходят из-под родительской опеки очень рано. В традиционном обществе не было вот этой возможности пожить свободно, в свое удовольствие, как сейчас часто требуется даже некоторыми СМИ и так далее. То есть было послушание в семье, а потом, когда дитё вырастало и созревало, оно переходило уже, создавало свою семью, мальчик ли то, там, или девушка, и переходили в послушание уже как бы на ином уровне, и уже своей семье. Служение, жертвенность и так далее для мужчины, для девушки, это материнство. Вот. Поэтому, конечно, что такое жить самостоятельно, традиционная культура не знает. Вот, что, к сожалению, сейчас стало общепринятой нормой, в кавычках, для современных детей. И надо понимать, что многолетний или там уже несколько десятилетий кризис семейный, он дает свои страшные плоды. Это в первую очередь отсутствие общения, теплого родительского, домашнего общения с детьми. Советская система довела нас до такого забвения самых простых элементарных навыков общения семейного. Детей в Советском Союзе воспитывала система общества, школа, детский сад, там ясли, пионерский лагерь и так далее, комсомольская организация. Это было очень удобно. Многие сейчас скучают по этим формам общения, забывая, что лишены были самого главного – родительского тепла, родительского общения. Для этого сейчас ничего не делается, чтобы эта 20-летняя пауза, возникшая, вот общественные, значит, формы отпали, семья не возникла, наоборот, появилась яма вот, и демографическая, и родительская вот эта забота. И, конечно, страшнейший дефицит любви. Я боюсь, что он невосполним в принципе, но каким-то чудом, вполне, вот как вот при времена преподобного Сергия и Дмитрия Донского, каким-то непостижимым образом преподобному Сергию удалось собрать Русь. Угу. Это чудо эпохального такого масштаба. И для нас, как пример того, что ни в каких обстоятельствах мы не можем унывать и отчаиваться, опускать руки, но отсутствие любви в семье сейчас и вообще в отношении к детям. Это самое такое явное и самая обнаженная проблема. Вот нет к детям дело в том, что ребенок – это существо самое беззащитное, самое искреннее, самое доверчивое. И кому как не к нему отнести самые теплые, самые искренние свои чувства. Но если посмотреть, что происходит, вот на примере даже этого детского дома «Молодая гвардия», где я уже много лет общаюсь с детьми, сколько детей там, оказавшихся, мягко говоря, в трудных социальных условиях, и особенно семейных, при живых родителях чаще всего, они оказываются в таких ситуациях. Это дети становятся нашими судьями, на самом деле. Дети – это наш суд, и обличение – это страшный суд современности. Если в семье ребенок непослушен, ропотлив, криклив, истеричен, там, взбалмошен и так далее, это, прежде всего, обличение родителям.
Это зеркало родителей, да?
Безусловно. Тут не может быть второго ответа. Они приходят: батюшка, что нам делать? Есть хорошая такая полушутливая, полусерьезная очень поговорка: перестаньте воспитывать детей, начните воспитывать себя.
Отец Дмитрий, давайте ответим на звонок. У нас первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Праздник, спасибо, Господь.
Вот я спрошу, праздник Троицы, ну, День Святого Духа. У меня вопрос, знаете, о чем? Вот мы 10 дней с Вознесения Христа до Пятидесятницы не молились Святому Духу. Но это получается какая-то условность, и как бы типа лукавство. Потому что он же никуда не делся, мы же к Богу обращаемся, это и есть Троица, он там присутствует. Получается, мы вроде как бы делаем вид, что ему не молимся. А если мы ему помолимся, то что случится? Потому что мы же не знаем, именно через 10 дней он пришел. Может, он мгновенно пришел. Мы же этого знать не можем. Когда Христос вознесся, и Святой Дух, может, сразу через долю секунды уже был здесь. А мы сделали, что 10 дней вот прошло. Это все какая-то условность. Вот объясните, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Вопрос понятен. Спасибо большое. Ну, конечно, немножко, скажем, не совсем корректная постановка вопроса, потому что как мы можем не молиться Святому Духу? Мы молимся в Духе, мы внутри находимся. Это та стихия, которая дает нам все: жизнь, дыхание, ощущение, чувство, зрение, свет, все. То есть Дух Святой, он находится в церкви не со дня Пятидесятницы, если уж говорить ипостасное его пребывание, а еще раньше гораздо. Мы вспомним еще ветхозаветное повествование о творении мира, и Дух Божий носился над водою еще до творения мира. То есть он вот над этой материей, как наседка, все время согревая ее и давая ей некий стимул такой для будущего творческого роста, вот этого творческого такого импульса. А Господь по своему воскресению, Христос Иисус, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, явившись апостолом, дунул и сказал: «Примите Дух Свят». В этом смысле мы должны ощущать присутствие Духа всегда. А что касается богослужебной практики, не чтения молитвы Царю Небесной, призывания Святаго Духа, то эта молитва просто подчеркивает историческую значимость самого момента, воспоминание того, как ожидали апостолы, сами не зная чего. Ведь Господь сказал через ангелов своих: «Не отлучайтесь от Иерусалима, докуда не придет утешитель». Вот нам сейчас скажи, да, сиди дома и жди, пока он не придет. Кто он? Как он придет? Сколько это мне ждать дома сидеть? И так далее. И вот апостолы были собраны в Сионской горнице, пока в виде бурного ветра и пламенных языков Дух Божий не почил над каждым из них, объединив их в новый организм, в живой богочеловеческий организм, Церковь Христову. С этого момента мы отмечаем день рождения Церкви, как вот этого живого, всегда растущего, приумножающегося, распространяющегося по всей Вселенной, распространяющего свет и радость вот этого живого организма. Поэтому, конечно, не молимся Святому Духу, это так, я бы сказал, слишком смело сказано, и я бы даже не стал об этом говорить, вот, формулировать именно так вопрос. Да, богослужебное отсутствие поминовения, это чтение этой молитвы, оно только говорит нам о том, что мы должны еще больше скучать, как говорил преподобный Силуан Афонский, по божественному утешителю, по утешающей благодати Божией.
Отец Дмитрий, вы сказали, что в традиционном обществе образ жизни – это послушание. Послушание в своей семье, потом, точнее, послушание в качестве ребенка, потом послушание в качестве мужа или жены. А в современном обществе приоритет – это жизнь для себя и развлечения. Почему ребенок делает выбор в ту или иную пользу? Как бы, почему ребенок чаще всего сейчас делает выбор в пользу вот именно второго образа, нежели
первого? Ну, самый простой пример, даже не пример, любой родитель, опять же, уж мы коснулись этого, необходимости воспитывать родителям себя в первую очередь. Ну, всем известно, это момент такой вот, как бы в житейском быту. Так, я сказал, встал и сделал там, или взял. Вот эта вот апелляция к последнему авторитету «я» у родителей, когда родитель требует послушания себе безапелляционного, семиминутного, вот тут же исполненного, и если это не происходит, он карается уже в зависимости от темперамента родителей там, или какого-то уклада семьи, наказанием, там, лишением, оно у ребенка воспитывает эту самость, вот, что называется, самого мальства. И он понимает, что «я сказал» – это последний аргумент. И поэтому ребенок с самого мальства начинает копировать и интонацию, и амбиции родителей. Мы детям даем образование. Великая вещь, нужно, необходимо, это здорово. Но чаще всего мы же им даем это образование только потому, что мы считаем, что он должен быть тем-то, 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 тем-то. Не реализация ли это собственных амбиций? Чаще всего так. Хотя я думаю, что спектр очень широкий. Мы диагноз, конечно, не ставим конкретной семье. Но вот эта самость, которая у родителей как принцип жизни, значит, культивируется с самого мальства у ребенка, еще он в утробе, а родители уже ругаются между собой, выясняя, кто из них старше, кто что должен делать и так далее. Это, конечно, дает вот эту вот коросту или ржавчину эгоизма и гордыни, уже, скажем, дает импульс к росту дальнейшему. Чем старше ребенок, тем естественнее для него эгоизм и гордыня, и самость, и неестественнее послушание, уступчивость, кротость, терпение, мудрость, молитвенность, в конце концов. Очень мне нравится всегда высказывание замечательного батюшки современного старца Афонского Порфирия, недавно скончавшегося. Он говорил так: что нужно нашим детям? Нашим детям нужно три вещи: молчание, любовь и молитва. Если эти вещи есть, наши дети растут в благодати, в радости, в тишине, и они, естественно, вырастают в послушании. И для них это послушание естественно, конечно. А если уж говорить о взрослении, о проблемах роста, подросткового периода и так далее, всегда есть о чем поговорить. Тут можно на часы расложить нашу беседу. Но Феофан Затворник, замечательный наш подвижник 19 века, говорил о том, что подростковый возраст проходят дети даже из самых благополучных семей, всегда с потерями. Но наша задача эти потери минимизировать, чтобы они были настолько нивелированы любовью родительской, а главное молитвой, заботой такой вот христианской, настоящей. Мы не для себя растим детей, а для Бога. Когда человек это понимает, что он садовник, и что ему вручены дети на какой-то период времени, очень короткий, он со страхом будет вот свое спасение и спасение своих детей содевать. Это ни в коем случае не будет так узурпаторством вот власти над собственным ребенком. Вот. Поэтому, конечно, перестройка вот всего этого здания, вот конструкции такой внутричеловеческой, впустить Бога в себя. И тогда станет понятно, в свою семью, там, вот тогда станет понятно, что дети не воспитываются, дети вымаливаются. Как отец Алексей Уминский, вот очень уважаемый батюшка московский, часто повторяет. Это действительно так. Когда мы поймем, что такое молитва, что такое молиться без послушания нельзя. Если ты уступаешь, ты хранишь мир в сердце. Если ты не уступаешь, а наставишь на своем, ты этот мир теряешь, и ты не можешь молиться. Тебе так трудно собраться на молитву, то же благодать отходит от тебя. Дух Святой, о котором так говорили, которому мы не молимся, мы его теряем тут же, как только настояли на своем. Даже мы тысячу раз правы, но мы потеряли Дух Божий. Поэтому это страшно. И хотелось бы, конечно, чтобы человек не терял Бога никогда. Для этого он должен быть очень трепетно всегда настроен на самое главное, на молитву. И он будет знать, что сказать ребенку, как сказать ребенку. Интонация – великая вещь. Если мы правильные вещи говорим с жесткой, категорической интонацией, ничего хорошего не выходит. Если мы говорим какие-то сверхъестественные там вещи, давай с тобой научимся ходить по водам, или пойдем с тобой на крест, на Голгофу взойдем, или нам с тобой предстоит мученичество. Если это сказать правильной интонацией, твое дитё, твое чадо, любимый человек пойдет с тобой с радостью на любые подвиги, потому что ты это прочувствовал сердцем, ты уже взошел на свою Голгофу. И тебе радостно, легко ребенка вести за собой. Ребенка условно, любого человека. В этом суть пасторства, апостольства, в этом суть благовестия, особенно в современном мире.
А интонация рождается из образа жизни самого родителя.
Чаще всего так. Чаще ты ее не придумаешь. Так. Она не родится. Это театр. Даже знаменитые там, и великие артисты полагают огромное количество сил, чтобы выработать там, вот эту интонацию и так далее. А обывателю и то не у всех получается. А обывателю это вообще не свойственно, вот эта вот наигранность этих тонаций. В любом случае фальшь сразу чувствуется мгновенно. Посему, конечно, интонация рождается из сердца.
У нас еще один звонок. Отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, спасибо, Господь.
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина. У меня к вам два вопроса. Вот у меня две тети были в секте адвентиста седьмого дня. Они давно уже умерли. И можно ли мне их поминать в церкви или дома? И второй вопрос. Вот сейчас очень многие, особенно женщины, болеют вот суставами колен и трудно стоять службу. Можно ли присесть? И в какое время можно присесть? И вот когда надо встать на колени, вот я, например, мне очень это трудно. И как быть? Вот такие у меня вопросы к вам.
Спасибо, Господи. Благодарю. Да, вопросы очень актуальные. Но первое по сектантству. Мы можем и должны молиться за всех людей. Это миссия церкви. Молиться за каждого, молиться за своих близких, дальних, тем более родных. Вопрос только церковного поминовения. Писать ли записки, поминать ли на проскомидии, там, просить ли батюшку поминовения. Вопрос только их принадлежности Церкви Христовой. Они крещеные. Если они крещеные, то никаких препятствий для поминовения церковного нет. Даже если они вольно отреклись от Христа. Или каким-то причинам отпали от полноты церковного общения. Печать крещения несмываема. Это первое. А второе, конечно, надо понимать, что любая молитва – это всегда подвиг любви. И это понуждение себя самого встать перед Богом, принести жертву, хваление, словословие Творцу за себя и за всех тех, кто дорог нашему сердцу. Поэтому отцы некоторые говорили так, надо исследовать, кому молитва приносит больше пользы. Тот, за кого мы молимся, или тот, кто молится. А второй вопрос о коленопреклонениях, да, в церкви, когда можно садиться. Филарет Московский сказал очень замечательно, что лучше сидя думать о Боге, нежели стоя о ногах. Поэтому, конечно, нужно и должно садиться. Где и как? С собой приносите стульчики, коврики, приспосабливайтесь. Церковь – удивительная среда для стояния пред Богом. Но, опять же, стояние, возможно, ведь и в сидячем положении, в лежачем – осанка, сердце. Чадо, дашь мне сердце, как повторял Амвросий Оптинский ветхозаветного учителя слова. Это действительно удивительный орган у человека, сердце. И там все есть в нем. Это двери рая. Мы вспомним, да, Христово изречение евангельское. Царство Божие внутрь вас есть. Так там же есть и преисподняя. Это врата могут быть и в ад, могут быть и в рай. Поэтому сердце должно трудиться. А уж каким образом оно трудится и в каких условиях, я думаю, что это уже вопросы второстепенные. И что касается, когда можно садиться в храме или там вставать на коленки, для этого, конечно, надо знать богослужение. Удивительная наука, хотя она не очень сложная, но очень глубокая. И его можно познавать бесконечно, потому что это жизнь Духа Святого в человеческом обществе. И все песнопения, и музыкальная часть, и чинопоследование службы, и уставы постов, и коленопреклонений, и крестного знамения, там, поклон малый, поклоны земные, воздыхания сердечные, это там, открытые царские врата, закрытые царские врата. Столько много священных мыслей проходит в голове у человека, который знает службу и участвует в ней осознанно. Неоценимое сокровище. Поэтому советую просто повнимательнее изучить саму службу и повнимательнее вслушиваться в то, что читается и поется в храме. А уж как мы это будем делать? Сидя, лежа, стоя там, или в хождении в храме, или там даже как царь Давид с какашей играя перед сеном ковчегом, это уже вопрос, мне кажется, действительно возможности человека в данных условиях, данного времени. Уж так приведу веселый момент, когда на схождение благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме арабы друг на друга, значит, забираясь на плечи, в барабаны, бубны пьют, бьют, кричат, поют. Наша вера правая, вера православная. Это образ славления Бога, поэтому нас в храме ничто не должно стеснять. Конечно, есть множество традиций замечательнейших, и мы, конечно, должны себя сдерживать внутренне. Для этого есть масса упражнений духовных. И вообще православный образ стояния на службе самый совершенный, самый идеальный из всех других вот, религий и традиций и так далее. В этом смысле, конечно, мы должны любить и ценить, но при этом ликование сердечное или сокрушение сердечное бывает безмерно. Поэтому его иногда выражают вот в таких непривычных формах.
Почему стояние самый идеальный образ?
Ну, а ведь огонь и Дух Божий – это огонь, который всегда стремится к Богу. И молитва – это огонь. И вообще вот вся стихия благочестия – это огненная стихия. Церковь – это плавильная печь. Вот мы о Троице как-то получается, что никак сложно всегда говорить о смысле значения праздника Троицы в церкви. Слишком высокое богословие, слишком непостижимое, невместимое в человеческий разум. Но о нем надо говорить. И это действительно богословие огненное, богословие вот это вот стремление ввысь, как Григорий Палама говорил, в горне всегда человек устремлен. И не случайно на Пасху, на самый торжественный, красивейший и ликующий праздник, мы отменяются все поклоны, мы стоим в храме, стоя, преобразуя восстание Христа из гроба. В этом смысле для каждого человека вот это стояние – это еще и проповедь воскресения Христова. Это еще язык огненного пламени, который всегда стремится ввысь. Это еще и прямохождение, напоминание нам о том, что единственное творение на свете – человек создан прямым, устремленным ввысь к небу, а все остальные четвероногие – животные, рыбы, птицы, там, так или иначе, они склонены к земле. Почему? Где пища, туда ты и смотришь. Если животные все кормятся от земли, они все по земле и ползают. Человек один питается и землею, в каком-то смысле, частично, безусловно, но и небом. Не хлебом единым жив будет человек, но и Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. В этом смысле человеческое естество уникально во всем мироздании, во всем творении мира. Поэтому, конечно, стоя, конечно, стояние.
У нас еще один звонок, звонок из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Вас беспокоит Светлана, Подмосковье. У меня, в общем, такой вопрос. Сегодня по благословению нашего патриарха читалась в храме после литургии молитва о просвещении народа, чтобы избавился от греха гетто-убийства. У меня вот такой вопрос. Можно ли вот эту молитву, которая сегодня произносилась, она у меня, в принципе, есть, эта молитовка, читать именно дома, в домашних условиях, келейно? Потому что как бы и сама, и знаю много там своих близких, родственников, которые вот этим грехом тоже были в свое время как бы вот повреждены. Вот благословляется ли это такой вот так, такая, вот у меня вот такой вот вопрос.
Вот, спасибо большое, да, вопрос понятен. И на самом деле хочется сказать скорее да. Это, конечно, нужно. Но вы знаете, я бы просил благословения у того священника, которого вы исповедуетесь регулярно. Это на любое молитвенное правило все-таки нужно благословляться у священника, у которого вы окормляетесь. При всем том, что, конечно, любая молитва может читаться в домашних условиях, мирянином, в любое время, в любом месте, для молитвы нет преград. Но ваши молитвенные правила и ваши молитвенные переживания должны все-таки каким-то образом, ну, так скажем, грубо отслеживаться вашим духовником или священником, или просто опытным христианином, который знает эту молитвенную практику, знает регламент духовный. Дело в том, что множество было и есть, по милости Божьей, у меня знакомых, которые читают молитвы, ну, несколько часов в день, потому что эту молитву обязательно надо читать. Теперь это вот они услышали, тоже они прибавили к правилу. А вот тут молитву за это, а эта молитва тому, а это для этого, а это от того. И молитвенные правила, конечно, обрастают такими чинопоследованиями, самочинными. С одной стороны, это приятно видеть, как человек молится. С другой стороны, иногда уходит сама молитва. Как это ни парадоксально, молитва может совершаться в сердце непрестанно и должна совершаться в сердце непрестанно. А часто вот эта вот молитвенная суета, когда мы многопопечительность ума, когда мы к молитве относимся либо как к заговору, к некому заклинанию, либо как лекарству, таблетке, это от того, а это от всего, вот, то, конечно, уходит эта молитвенная простота и молитвенная теплота. Поэтому, конечно, тут очень важно советоваться.
Вы говорили о стоянии в храме. А расскажите, пожалуйста, о коленопреклоненных молитвах на Троицу. Каков смысл их?
Удивительные молитвы. Впервые, может быть, вот за такую мою богослужебную практику люди благодарили после службы, подходили и говорили, какие замечательные молитвы и как легко стоялось. Хотя эта молитва очень продолжительная, на коленях стоять, в общем-то, ну, почти полчаса, это так внушительно. И даже для практики церковной, вот, хотя мы знаем, что древние практики были гораздо строже и аскетичнее, для современного человека это, в общем-то, труд и немалый. Но вот удивительно, да, что во время чтения этих молитв перед тобой, перед мысленным твоим взором проходит вся твоя жизнь. И не только твоя, но и жизнь твоих близких. И не только жизнь сегодняшних людей, но и тех, кто жил когда-то, и тех, кто жил в будущем, будет жить в будущем после нас. Церковь действительно вселенский организм. И в этот момент, вот на вечерне, в день Святой Троицы, когда читаются эти удивительные молитвы, как бы все погружаются в эту сердцевину, сердцебиение ощущается этой духовной, благодатной, святой молитвенной жизни Церкви. Это та стихия, которая всегда как пульс ощутима в Церкви богослужения. Но здесь как концентрация этого вот ощущения, потому что каждая молитва, она обо всем сразу. Она и о нашем ответе на страшном суде, и о нашем здесь безгрешном и благополучном пребывании в странстве земном. Она и о прощении грехов, она и о светилах, и о звездах, и о земле, и о растениях, и о животных, о всем мироздании. Они и благодарственны Богу, они возвышены богословски, эти молитвы. Там столько откровений, они начинаются с этих слов. Там удивительное перечисление свойств Божьих, которые непостижимы в принципе. Там, сейчас боюсь просто процитировать их, чтобы не ошибиться. Но это действительно ощущение той высоты, на которую Церковь всегда зовет каждого молящегося. И ты стоишь на этом пороге фактически рая и просишь у Бога дерзновенно, на коленях, просишь счастья. Самого простого человеческого счастья, которое возможно только в Боге. И мне кажется, что смысл любой молитвы, а этих молитв особенно, именно в стремлении к самому обычному человеческому счастью, такому подсознательному, такому понятному всем. Поэтому говорят, вот зачем долго молиться. Но если ты знаешь секрет пути к счастью, пожалуйста, добывай его и делись с человечеством. Но без Бога человек не может быть счастливым. Человек без Бога превращается либо в животное, либо в растение, либо в камень, либо в демона. И такое бывает.
Почему коленопреклоненные молитвы? В чем смысл коленопреклонения?
Ну, тут, я думаю, чадолюбивая церковь на таком контрасте нас пытается взрастить. Нам пытается сказать о неком сокровенном опыте человеческой жизни и человеческого благочестия, стремления к счастью. Если вот весь Великий пост мы многократно кланялись и совершали, как в древнем благочестии это именовалось метание, когда мы падали ниц во время чтения канона покаянного, во время там, преклонения перед плащаницей, во время молитвы «Господи, Владыка живота моего», то после Пасхи все отменились, все поклоны, даже келейные домашние, даже в алтаре, кажется, страшно, огонь, престол. Только поясные поклоны. И то очень сдержанно, очень благоговейно, потому что пасхальное ликование. И тут вся церковь одновременно встает на колени, опускается перед Богом в величайшем трепете и благоговении. Это на самом деле такое попытка войти в некий, опять же, центр мироздания, как бы превратиться в некую точку перед Богом, ужаться, умалиться перед величием Божиим и ощутить эту... Это кроткое-кроткое, тихое веяние Духа Божия, благодати, когда человек перестает ощущать себя значимым, ощущать себя «я», вот этим вот бесконечным, амбициозным «мне надо то-то, то-то, то-то». Вот это «мне» прекращается в этот вечер, а начинается «мы», церковь. И Господь, и мы один единый организм, богочеловеческий. И в этом организме мы черпаем для себя вот силы, таланты, свет, ощущения, дыхание, намерения добрые. Вот в этот момент рождаются в нас добрые намерения на весь грядущий год. Поэтому, конечно, вот в этой точке мы коленопреклоненно это у Бога просим.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Раба Божья Вера из Саратовской области. Вот у меня такой вопрос. Батюшка, когда долго просишь Бога о богоугодном деле, при этом читаешь акафисты, заказываешь просительные молебны, но Господь не дает просимого, следует оставить просьбы и ждать воли Божьей или продолжать настойчиво молиться и просить? В Евангелии же говорится, что проси и получишь просимое.
Спасибо. Очень такой вопрос дерзновенный. Но я отвечу, наверное, вот он как бы в самом вопросе уже есть желание услышать вот этот ответ. Святитель Иоанн Златоуст говорил: конец молитвы – получение просимого. Поэтому мы не можем перестать молиться. Другой вопрос, насколько нам полезно то, что мы просим. И самое ужасное, что мы можем выпросить себе и во вред. Но ведь чадолюбивый Господь и вообще заботливый Отец и Церковь-Мать, они иногда уступают нашим капризам и нашей просьбе такой, даже иногда во вред нам. Но именно для того, чтобы дитё успокоилось, чтобы наше сердце, получив просимое, перестало роптать. Ропот – самая страшная вещь на свете. Ропот – это тот яд, который уничтожает самые сильные и самые многоплодные посевы. Ропот – это болезнь современного человека. Вот все эти ведь цветные революции, они же берутся не на пустом месте, вот, если уж касаться современной истории, немножко так поширше взглянуть вокруг себя, что происходит? Все всем недовольны. При этом, как заметил один остроумный человек, все хотят жить в свое удовольствие, но никто недоволен. От чего это происходит? Именно вот от этого чувства ропота, которое отравляет все. И Господь иногда, видя, что Его родные дети, верующие, благочестивые, церковные, искренние, совестливые люди, очень чего-то просят, но получить им это не полезно. Господь иногда уступает. Ведь надо понимать, что Бог живой, и Он слышит наши просьбы и даже знает наши намерения прежде нашей просьбы, прежде нашей молитвы. И иногда спешит предварить нашу молитву уже исполнением просьбы, иногда медлит. Опять же, все исходя из каких-то своих божественных планов о нашем спасении. Поэтому, прося Бога, мы должны быть твердо уверены, что Господь обязательно нам это даст. Но мы после каждой молитвы прибавляем: «Господи, не моя, но Твоя воля да будет».
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Давайте ответим сразу же. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, алло.
Да, алло, да, добрый день, мы вас слышим.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вот, ну, мы постоянно молимся, значит, ну как, очисти мое сердце, Господи, там мой ум. От помощи, там, что еще, и тело мое, и душу мою спаси. Так кто же я? Кто я молюсь? Кто? Если я не сердце, я не душа, я молюсь о душе, о сердце, об уме. Так кто я? Вопрос такой у меня.
Хорошо, да, вопрос понятен, и любопытство это понятно. Человеческая личность неформулируема, она неуловима, она не есть сознание, она не есть чувство. Человеческая личность настолько глубока, что она коренится только в божественном бытии, поэтому только в Боге может успокоиться. А мы молимся, чтобы те органы чувств, которые мы наделены при творении Богом, они не осквернялись грехом. Самое сложное – очистить себя от помыслов. Это есть чистота сердца. Поэтому сказано: чистое сердцем Бога узрит. Как только человек стал чист вот, сердцем, и помыслы его не смущают и не отвлекают от самого главного, с этого момента человек становится святым ангелом. Человек становится Богом по благодати. Дерзновенно, святые отцы об этом пишут много, в этом замечательно есть целые сборники этих святоотеческих поучений. Один из них – это добротолюбие. Можно открыть и посмотреть, как бороться с помыслами, как очищать свое сердце, как достигать бесстрастия и совершенства в молитве. Но так или иначе, мы молимся действительно об очищении ума, сердца, тела и всего остального. Все, что нам Господь дает чувств и осязания, обоняния, вкуса, слуха и зрения и так далее. Только для того, чтобы войти в эту божественную жизнь, чтобы насытиться, насладиться полнотой счастья жизни в Боге.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о храме Живоначальной Троицы в Филимонках, настоятелем которого вы являетесь.
Да, 10 лет назад получил я указ о совмещении своего настоятельства в Летово, храм Михаила Архангела, с настоятельством храма Святой Троицы в Филимонках. И храм этот представлял удручающий совершенно вид. Это бывший Князевладимирский женский монастырь, который был основан Святополчетвертинским родом, князей Святополчетвертинских, игуменей Вера. Это одна из детей князя Святополчетвертинского, которая посвятила свою жизнь Богу и все свое имение завещала будущему монастырю. При этом сама, будучи пострижена в монашество, сама стала игуменей новосозданного ей монастыря. Это в 1891 году. И, собрав некоторое количество сестер, передала их уже в 1894 году новой игумене Ангелине, которая тогда была избрана уже сестринским таким общим изволением. И была назначена уже митрополитом, указ у нее имя. То есть игуменья Вера Святополчетвертинская, княжна фрейлина вот, императорского двора августейшей семьи, в честь чудесного спасения Александра III и его семьи от крушения поезда под Одессой, это станция Борки, так вот, в 1888 году это произошло событие, когда не страшная авария, и ни один из членов семьи не пострадал. Вот она решила посвятить и построить храм, посвятив его Святой Троице в знак благодарности за спасение августейшей семьи. С этого момента начинает свою историю Князевладимирский монастырь, который в 1926 году, то есть всего-то там, полтора, там, два с половиной десятилетия спустя, был закрыт. закрыт, разогнан, разорен. Несколько раз пытались взорвать храм. Храм уникальной архитектуры. Такой в России больше нет. Это такая романский стиль, готика, псевдорусский стиль. Там столько всего переплетено. Якобы есть аналог во Франции где-то стоящий. Это такой архитектор Тибо. Франц Тибо его строил. Ну, действительно уникальный по архитектуре. Замечательный храм Святой Троицы. В начале 20 века был построен еще Успенский храм. Были построены множество построек монастырских. Ну вот страшная судьба, в общем-то, которая разделила фактически все монастыри на территории нашего Отечества, постигла в революционное время. В нашем монастыре подвязалась такая схемонахиня Серафима, она похоронена в Бирюлево, очень почитаемая матушка. Многие о ней там могут много рассказать, там и чудеса на ее могилке совершаются. В нашем монастыре подвязалась послушница Евдокия Синицына, которая была расстреляна на Бутовском полигоне и сейчас причислена к лику святых. В нашем монастыре преподавал закон Божий диакон Сергий Воскресенский, также новомученик и исповедник российский, причисленный к лику святых. Наш монастырь действительно имел около 60, а некоторым 80 насельниц. В 1918 году, 4 мая, в монастырь приехал святейший патриарх Тихон, и при огромном стечении народа, несколько, там, говорят, полтора десятка тысяч человек молилось за этим богослужением. Тысячный народный хор, которым управлял тогда батюшка, отец протоиерей Николай, вот славословил Бога, был крестный ход. Конечно, вся округа ожила, патриарх приехал. Это было такое эпохальное событие, замечательное. И вот буквально через 6 лет после этого монастырь был закрыт, разогнан. И в 94 году здание разрушенного, разоренного, оскверненного храма было передано общине. Вот. И началось потихонечку, маленькими шажками его восстановление. С 2007 года мы оказались в федеральной программе Министерства культуры по восстановлению памятников, культуры и истории. И очень быстрыми шагами мы, вот, восстановив этот памятник, это удивительное здание, это зодчество русского, такой действительно уникальный памятник, и, в общем-то, русского благочестия в Троицкой церкви был, этот храм освящен 29 марта на 5 неделю Великого Поста святейшим патриархом Кириллом. Поэтому при участии Государственной Думы Российской Федерации, при участии Министерства культуры Российской Федерации, при участии огромного количества друзей, знакомых, прихожан, искренних жертвователей, этот храм сейчас задышал полноценной богослужебной жизнью. И очень мы надеемся, что этот храм станет, как и был раньше, частью ансамбля монастыря женского. Вот без пяти, там, может быть, несколько дней, там, не знаю, месяцев осталось до восстановления Успенской церкви. Сейчас решается вопрос о передаче земельного участка под, значит, зданиями храма и будущем монастыре. Нет препятствий для восстановления монастыря, кроме нашей собственной косности и черствости, когда монашество у нас оказалось в таком страшном сиротстве. Само монашество невожделенно для нашего народа. Если раньше были счастливы, если кто-то из детей становился монахом, он становился молитвенником за весь род, то сейчас вот попробуй-ка, скажи, я хочу в монастырь. Можно предположить, какая буря у родителей возникнет, и какие аргументы будут приводимы, чтобы только этого не случилось. Поэтому, да, единственное, что хочу сказать еще о Филимонках, об этом храме. Может быть, это единственный храм, я просто не знаю хорошо историю усадеб русских, но чтобы русская усадьба, великокняжеская, великосветская, которые дружили с вяземскими, волконскими, мусинами, пушкиными, по соседству там, шереметьевыми, боротынскими, гагаринами и так далее, чтобы она вся полностью стала монастырем, усадьба русская. Это, мне кажется, один из редчайших случаев в истории нашего Отечества.
Филимонки где находятся?
Это так называемая территория Новой Москвы. Это Троицкий и Новомосковский округ административный. Но поразительно, если взять карту вот современной Москвы вот с присоединенными территориями и просто поставить в центре точку, это будет Филимонки. То есть это фактически центр Новой Москвы сейчас. Там плюс-минус несколько километров. Но так получается где-то 40 километров до Мытища, 40 километров до южной границы Новой Москвы, где-то по 15 километров по сторонам.
Центр Новой Москвы.
Да, да, это вот между Калужским и Киевским шоссе, недалеко от аэропорта Внуково. То есть там как-то вот...
То есть на машине, наверное, только можно?
Очень, пока да. Пока там да. Есть, конечно, и маршрутное сообщение, но это находится на территории психоневрологического интерната. Пока сейчас осложнен доступ на территорию монастыря. Особенно вот паломникам, которые могут так нагрянуть и очень жаждать попасть внутрь. К сожалению, территория режимная, и только во время богослужения допуск осуществляется на территорию интерната и, соответственно, в храм. Но, может быть, месяц, может быть, два, может быть, к осени поближе. Территория будет окончательно сформирована, оформлена, и доступ будет свободный для всех желающих.
Наверняка есть сайт.
Да. Безусловно. Пока, есть. Опять же, к сожалению, он у нас на сайте нашего храма Михаила Архангела Летова. Одна из страничек посвящена, пока самостоятельного сайта у Филимонок нет. Вот вся информация оперативная, в принципе, там есть, и можно, И также, вот так как я настоятель нескольких храмов, и вот храм Михаила Архангела в Летово, это основной храм, поэтому вся информация там, и по телефону он есть, также на сайте выложен, и все сопутствующие странички, там всю информацию можно найти.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Мне очень радостно, что такой живой отклик всегда это прямой эфир имеет. И звонят наши боголюбивые, благочестивые миряне и наши молитвенники, прихожане с очень глубокими вопросами. И действительно, мне кажется, что у русского народа есть огромный потенциал будущего такого взросления духовного, и что Русь святая никуда не делась. Может быть, мы не будем очень просторными в границах, очень богатыми экономически там, или еще как-то, но мы должны стать очень сильными духовно, очень зрелыми, очень искренними, жертвенными, главное, молитвенными. Поэтому с Днем Святой Троицы, с Днем Святаго Духа, с Днем Защитника Детей, вот вспомнить, что дети – это наше все, и наше настоящее, и наше будущее, и всем мира благодатного молитвенного настроения.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма Михаила Архангела в Летово и настоятель храма Живоначальной Троицы в Филимонках, протоиерей Дмитрий Кубарталов. Всего вам доброго и до новых встреч.